Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин, ну и, конечно же, господин Ольшанский уже в студии, почетный адвокат России. Сейчас мы начнем отвечать на ваши вопросы. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Леонид Дмитриевич, что нового в законодательстве?
Ну, во-первых, мы продолжаем тему о том, что теперь не удастся дачи и другие объекты, по сути построенные, но не сданные официально Госкомиссией в эксплуатацию, не оформлять и тем самым не платить налоги. Чуть ли не с космоса самолеты будут фотографировать. Если объект по своей сути закончен, налоговая инспекция будет брать деньги. Но я в этом вижу два плюса. Один для государства. Государству нужны налоги, что правда. И второе, это для самих граждан и для предпринимателей. Налог берется с чего? С собственности. Значит, подтверждается этим, что вы собственник, пусть и Госкомиссия не приняла в эксплуатацию. Далее. Продолжается борьба с репрессиями в административном законодательстве вообще, на дороге в частности. Я хочу напомнить, что у нас обсуждался в Думе предыдущего созыва драконовский антисоциальный, антинародный законопроект. Проект нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мы его критиковали как могли и в газетах, и в журналах, и на страницах «Комсомолки», и здесь на радио, так сказать, в радиопередачах. И вот, наконец-то, и председатель комитета объединенного теперь уже по законодательству и госстроительству Павел Владимирович Крашенинников, и председатель комитета по социальной политике Ярослав Евгеньевич Нилов, два ведущих комитета сказали, законопроект излишне репрессивный. В таком виде его принимать нельзя. А там никаких передач не хватит, чтобы рассказывать. Там и увеличение срока давности, там и драконовские штрафы, там и принцип повторности и так далее, и так далее. Сейчас мы объявляем войну бальной системе учета, которую хотят протащить в скрытом виде в нынешний кодекс. И вот сейчас только что еду я к вам. Сотрудники ГАИ лоббируют постановление правительства о том, чтобы облепить всю машину знаками. Кому-то начинающие, кому-то шипы, кому-то еще что-то. Я даже уже всех этих знаков не запомнил. В чем опасность-то? Что не только введут в правила обязанность лепить, ставить, укреплять знаки, но и в кодекс несут ответственность за отсутствие этого знака. А, начинающий водитель... А для того, чтобы проверять, опять вернут на дороге инспекторов. Хотя нам говорили все время как. Мы говорим, камера плохо, слежение. Они говорят, человеческий фактор убирается. А нам опять возвращают на дороге инспекторов. Я хочу в очередной раз напомнить слова президента страны Владимира Владимировича Путина, который сказал и неоднократно говорил, что любой документ, и законопроект, и указ, и приказ мэра, министра, распоряжение префекта, чего угодно, нужно проверять на взяткоемкость и коррупционность. Ясно же, что будут гаишные засады, где ваш знак. Поэтому мы будем выступать против поправок в правила дорожного движения. Ну вот, коротко такие новости.
Ну а теперь переходим, конечно, к сообщениям наших слушателей и к звонкам. Так что, друзья, напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Подписывайтесь, пожалуйста, это очень важно. Вопросы, конечно, касаются юриспруденции. Поэтому, если вас где-то кто-то ущемляет, в плане закона, конечно, то вы можете пожаловаться господину Ольшанскому, и я думаю, что мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Итак, одно из сообщений WhatsApp. РКП, здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Такая ситуация. Последняя маршрутка иногда отказывается ехать в район. Говорят, не хотим, не поедем. Ждут ее человек 15-20. Всем приходится уезжать на такси. Скажите, стоит бодаться с ними, чтобы требовать моральный и материальный ущерб? Мороз, простыл. По этой причине.
Сергей из Новосибирска. Обязательно стоит, но моральный ущерб можно взять только через гражданский суд. Поэтому это дело придется разделить напополам. Сначала так называемое административное дело. Наказать надо нарушителя руками гаишников транспортной инспекции, как это не в район. Или у него маршрут есть, и тогда он по нему должен ездить от точки А до точки Б, до самого конца. Или маршрута нет. Я понял так письмо, что маршрут очерчен, утвержден, получила компания лицензию, разрешение, как угодно назови. Надо сначала признать это незаконным, и потом следующий вопрос. Как судья узнает, что вы там стояли? Как судья узнает, что вы замерзли? Вот это все нужно продумать. В уголовном и административном деле следователь, дознаватель, инспектор доказывает вину, а в гражданском самому придется доказывать. Об этом надо подумать.
Наталья позвонила. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Прошу
вас.
Дмитриевич.
Да. Будьте добры.
Так.
Насколько правомерно действия фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о взыскании задолженности за капремонт, если у них в общем положении написано на основе добровольных имущественных взносов должны...
Одну секундочку. Вы где живете? В каком городе?
Город Белгород.
Город Белгород. А вы не у вас квиточек общий на там?
Общий.
А вы что, только вычеркиваете капремонт?
Да, капремонт.
Вы вычеркиваете, а вы мне скажите, вы какими положениями руководствуетесь? Почему вы вычеркиваете?
Ну, до этого мы платили, и деньги сгорели.
Что значит сгорели деньги?
Ну, капремонт не провелся, и деньги пропали.
Одну секундочку. А вы в плане на когда стоите? Вот, может быть, вы в плане стоите через 20 лет. Кто это сказал, что деньги сгорели?
Ну, потому что их нету.
Ну, как нету? Ну, одним еще... словом. Одним словом. Вот этот вот фонд капитального ремонта города Белгорода подал на вас суд или как?
Да, да.
Я вам отвечаю. Денежки платить за капремонт — это очерчено законом нашего государства, который принят Государственной Думой и под которым стоит подпись президента. Тут нравится, не нравится, оплатить придется. И судья, вы уже не сомневайтесь, вас денежки возьмет. Вы бы лучше взяли бы и узнали, это открыто стоит, на какой год стоит ваш дом в планах на капремонт. И следующего...
Отдельный счет мы хотим платить. Это очень сложно.
Нет, а отдельный счет, давайте подумаем, что вы спрашиваете. Вы хотите не платить в так называемый общий котел, а завести отдельный... Это сейчас приветствуется. И мы выиграли ни много ни мало Конституционный суд. И он сказал, что обязаны каждому дому разрешить... отдельный счет. Пожалуйста, идите, выбирайте людей, но это знания нужны. Создавайте такую группу маленькую, открывайте свой счет и будете себе платить.
Это долг все равно нужно заплатить.
А долг все равно возьмут, и не сомневайтесь. Но, а у вас долг сколько лет накопился? Мне скажите по секрету.
2 или 3 года.
Вот. Подсказываю секрет. По любому вопросу, хоть вода, хоть тепло, хоть капремонт. Срок исковой давности 3 года. Значит, сегодня 16-й год, можно взять за 15-й, 14-й и 13-й. А если это у кого-то долги за 12-й год, уже не возьмешь. Поэтому вот я вам такую маленькую подсказку даю. Срок исковой давности 3 года. Вот. Из всего, что я услышал, давайте переводите денежки, открывайте отдельный счет, и проблем не будет.
В студии Иван Панкин и Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы после небольшого перерыва. 2 минуты, и мы возвращаемся в студию. Я напомню, что вопросы нам можно задавать в наших соцсетях, на нашей странице, конечно же, в наших соцсетях «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Леонид Дмитриевич Ольшанский действительно в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Меня зовут Иван Панкин. Продолжаем. Единственный момент. Я должен вам напомнить, что с некоторых пор, с недавних пор, линейка программ с Ольшанским расширилась. Теперь мы вещаем с 16 до 18 часов. В 2 часа мы отвечаем на ваши вопросы. Но я вас очень прошу, друзья, все-таки не затягивайте с вопросами, пишите их в WhatsApp, если вы не можете дозвониться, пишите в WhatsApp, не затягивайте, потому что, как правило, к концу уже программы, второго часа нашего с вами общения, поток сообщений очень сильно увеличивается, и, конечно, к финалу мы все озвучить и ответить на них не успеваем, безусловно. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, Александр до нас дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Уважаемый Леонид Дмитриевич, у нас инвалиды, владельцы квартир, за капитальный ремонт платят 50%. Так. Ну, там каждый регион устанавливает себя. А вот те же самые инвалиды, живущие по соцнайму, значит, содержание жилищного фонда, ну, практически тот же самый капитальный ремонт, платят 100%. Почему вот такая несправедливость?
Одну секундочку, одну секундочку. А инвалид какой группы, давайте мы решим вопрос.
Ну, второй группы.
И, минуточку, а разве у вас льготы нету для инвалидов? Разве вам половину в квиточках не делят? Неужели
нет,
у вас
не делят.
Минуточку.
Ведь они сам, ну, скажем так, по-старому, ЖЭК получает 100%, но он передает сведения, и собес должен как бы 50 возвращать. Ну, собес не возвращает 50.
Одну секундочку. Оп, стоп. А вам квиточек приходит инвалиду второй группы на все 100%?
Да, на все 100%. Нет, но нет. Потом собес возвращает.
Одну секундочку. И, это
значит,
все неправильно.
Значит,
вот посмотрите.
Вот а я... вот такой строки, как содержание жилищного фонда, там нету.
Я понял. Значит, смотрите. Я депутат по Западному округу Москвы. Я постоянно беру в руки платежки разных жителей. И у нас очень строго с этим. Прямо написано, ну, например, квартира, живет человек, 55 метров, 33 метра, такая стоимость, пополам, как инвалиду, он платит половину. Все, что свыше 33 метров, платит на всю катушку. Но у нас в Москве зовется ГБУ «Жилищник», это в переводе на вас, это ЖЭК или ДЭС. Значит, надо писать губернатору, прокурору порядок должен быть. Если бы так везде было, субсидия — это вторая песня. Инвалиду по законам нашего государства положено второй группы, если инвалид, а тем более первой, половина, но только от социальной нормы. Потому что вы можете подумать, вы, например, один человек будете жить на 100 метров, вам 33 плюс еще то там 40 с чем-то метров льгота положена, а потом на всю катушку. Поэтому вот такая песня, душить надо ваши власти, и все получится. Дальше слушаем.
Спасибо.
Идем дальше. Да. Читаю сообщение из WhatsApp. Здравствуйте. Дом на участке индивидуального жилищного строительства был поделен на две равные половины между двумя собственниками. Квартира 1 и квартира 2. У каждого отдельный вход в свое жилое помещение. Один из собственников, не согласовав со вторым, надстроил строго над своей половиной еще один этаж, третий, и вывел окно прямо над крышей второго собственника. Дом находится в долевой собственности. Могли ли они вывести таким образом окно над моей крышей? Могут ли мне по закону запретить возвести третий этаж, так как он перекроит им окно? Перекроет, простите.
Ну,
перекроет,
я понял.
Конечно.
И перекроит проект, и перекроет. Я понял все. Значит, ну, во-первых, вы, господин хороший, проспали 80% битвы. Ведь это же не мешок картошки завести на участок. Ведь, вероятно, строили, какие-то стропилы возводили, какие-то грузовики завозили, стройматериалы, доски, гвозди. А вы спали. Обычно идет рукопашная схватка у забора, не дают завозить, пишут в архитектурное управление, что без разрешения строят, пишут в отделение милиции, которое теперь полиция, фиксируют, приходит комиссия, ему дают предписание, что вам немедленно стройку приостановить, явиться в архитектурное управление того или иного района, той или иной области. Ведь надо же обзаводиться документами, что стройка незаконная. А теперь все равно пишите, вам надо зафиксировать, но я вижу путь только один. Суд о нечинении препятствий в пользовании домом, что гражданин Иванов, Петров, Сидоров является сособственником, по закону со мной должны были согласовать, не согласовали, это ущемляет мои права, мне мешает, но очень тяжелый суд, серьезные деньги без всяких взяток на экспертизу, экспертиза в гражданском процессе за ваши денежки, но я бы этот суд за годик бы выиграл, но за годик, а не за три дня.
Виктор позвонил. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич.
Да.
Я вот переплатил налоговую инспекцию.
Так.
33 тысячи рублей.
За что?
То, что за налог на землю.
Так.
Сначала пришел налог на землю на 78 тысяч.
Так.
Я заплатил 40 тысяч.
Так.
Думаю, потом пошел все платить. Зашел в налоговую, они сказали, вы переплатили 33 тысячи.
Так.
Как мне с них получить?
Ну, вариантов два. Первый, писать им, что прошу вернуть деньги, я переплатил. А второй, они скажут, да ладно, успокойтесь, мы вам в следующем году учтем. И тогда нужно с них письмо получить. Дайте письмо, что учтете, а в следующем году опять писать письмо. Я переплатил, что подтверждается вашим письмом. Прошу в этом году произвести налоговый вычет. Вернутся деньги, но, скорее всего, путем не налички, а путем переучета.
Это плохо. А наличные не получить нельзя будет.
Вы, да? Напишите, но сколько у меня было клиентов, столько пишут, вам эти деньги учтут потом. А вообще правило, никогда не торопитесь платить, всегда пишите. Не согласен с расчетами, прошу объяснить. Слушаем дальше.
Читаю. Вопрос юристу. Вы неоднократно в передачах повторяли, что по статье 34 и 44 жилищного кодекса чердаки и подвалы принадлежат жильцам дома. Уточните, это только там, где ТСЖ, или у всех? Куда можно обратиться, если собственник, купивший подвал, сносит несущие стены? Будут ли внесены изменения в закон об изменении статуса садово-некоммерческих товариществ?
Наговорили. Значит, во-первых, во-первых, винегрет в голове. О том, что подвалы и чердаки принадлежат гражданам, которые являются собственниками квартир, говорит статья 36 жилищного кодекса. Не 34, 36. Статья 44 говорит о порядке проведения собрания собственников жилья. Если речь идет о капремонте или об распоряжении придомовой территорией, то требуется 2/3 голосов. В частности, шлагбаум поставить требуется 2/3 голосов, чтобы все знали. Дальше. Собственник, некий гражданин или фирма купила подвал. Значит, вы, господа, уже проспали первый суд, первую папку с делом о признании недействительным договора купли-продажи. Если он сносит несущие стены, значит, нужно опять писать, врываться туда, участкового, милиция, архитектура, инспекция по недвижимости, жилинспекция, писать, писать, опять обзаводиться бумагами. Вот я вам верю на слово. А если бы я был прокурор, я бы поставил вопрос. Купил или не купил? Собственник или не собственник? Сносит или не сносит? Капитальные или не капитальные? Подтверждайте мне все это бумагами. А вы думаете, что вам поверят на слово? На слово верит только редакция, потому что вы наши слушатели, вы для нас на первом месте. Поэтому бумагами обзаводитесь и не спите. Выстраивайтесь в пикет, не давайте рабочим заносить туда цемент, бетон и так далее. Как только стройка закончена, очень тяжело потом что-то снова ломать.
Я работаю в учреждении социальной сферы. С детьми сказали всем сделать прививки от гриппа. Кто не сделает, тот не получит премию. У нас секунд 40 до конца.
Сказали в юридической науке это ничто. На любой вопрос ответ один. Дайте, пожалуйста, письменный приказ или еще что-то. Устно это потом к делу не подошьешь.
Ну, а ведь действительно могут сказать, вот премию не получше, все, ну просто так.
Да ради бога, барин. Да ради бога, Николай Иванович, приказ дайте, и все сделаю. Так же нельзя устно приказ, а может быть еще что-то устно.
Угу. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Леонид Дмитриевич Ольшанский, почетный адвокат России в студии радио «Комсомольская правда». 4 минуты и возвращаемся к вам.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Леонид Ольшанский. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, принимать ваши звонки и читать ваши сообщения в прямом эфире. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в этот самый WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. 02, до нас дозвонилась Александра. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Это город Ижевск, Александра.
Так.
Мне 73 года.
Так.
Могу ли я платить 50% за капремонт, собственник?
Вы можете платить? А вам что, не дают этой льготы в вашем Ижевске?
Нет, не дают. Я полностью плачу 100%.
Отвечаю. Я из передачи в передачу эту тему разъясняю. В Государственной Думе приняли закон, что кому 70 лет исполнилось, платит половину за капремонт, а кому 80 лет исполнилось, тот ничего не платит. Но деньги на это должна выделить городская или областная дума. Значит, во многих городах этого, к сожалению, не сделано. Вот в Москве все это уже сделано, поэтому ветераны труда в Москве платят половину. Вы должны атаковать.
Я еще ветеран труда.
Вот видите, какое безобразие. Поэтому вы должны писать и губернатору, и прокурору Ижевской области, и города.
Ну, я в городе живу, город Ижевск.
Да, значит, надо писать, и депутаты городской думы должны деньги на это выделить. Вот ответ. Слушаем.
Хорошо.
Слушаем дальше.
Далее читаю. Где можно обжаловать бездействие Генпрокуратуры?
Вот если в цитатник, так сказать, ударится, можно зачитать статью Конституции. Любые действия и бездействия обжалуются в суде. Можно. Значит, вас будут 100 раз перекидывать из суда в суд. Генпрокуратура находится на территории Тверского района Москвы. А потом скажут, нет, действия Генпрокуратуры нужно обжаловать в Верховном суде. И будут но это дело бесперспективное. Я не думаю, что Генпрокуратура бездействует. Любые жалобы пересылаются в Горпрокуратуру, оттуда в районную прокуратуру. Просто вам кажется, что те пересылки, которые происходят, это бездействие. Это не бездействие, вот они так считают. Генпрокуратура в 90 случаях из 100 пересылает материал, а она сама решение не принимает. Поэтому дело бесперспективное.
Читаю еще сообщение. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Подскажите, слышал, что если на машине нет знака шипы, то при ударе машину взад другой водитель может быть невиновным, а виновен буду я.
Нет. Такого нет нигде. Значит, общая концепция. Первое, кто въехал взад, тот виноват. И второе, какое бы ДТП ни было, поцарапал или, не дай бог, сбил кого. Общая концепция такова. Водитель должен взять, нести, выбирать. Вот, слово подобрали. Выбирать такую скорость, рядность, расстояние боковое, чтобы было безопасно вплоть до полной остановки. Вам скажут, дорогой товарищ, на улице снег, снег. Значит, гололед. Значит, надо ехать не 60, а 25. Вы ехали не соблюдали интервала, дистанции. Вот вы и получили. Все равно будете виноватым.
Юрий дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю.
Леонид Дмитриевич, да. Добрый день.
Слушаю.
Я живу в городе Истра, в многоэтажном доме. 2 года подряд так. У меня батарея отключена, отопление. Но в квартире тепло.
Минуточку, а в квартире за счет чего тепло-то?
Не знаю, за счет всего дома, наверное.
Минуточку, в квартире тепло, а батареи не работают?
Нет, я их отключил полностью, они холодные стоят.
А, минуточку. А вы их отключили каким способом?
А там стоит регулятор такой, который при батарее.
Вы отключили, а вам деньги приходят, да?
Естественно, да. Каким образом я могу узаконить то, чтобы не платить за отопление?
Так, значит, надо писать, в управляющую компанию писать. Я отключил, батареи у меня отключены, прошу, а у вас счетчик стоит на батареях?
Нет.
Нет. Ну, давайте так, я честный сотрудник управляющей компании. Как я могу знать, отключено, не отключено? Пока счетчика не будет, ваша песня не пройдет.
Понял, спасибо.
Давайте.
Здравствуйте. Квартира не приватизирована. За чей счет производится установка счетчиков на воду? Спасибо.
Я думаю, что все равно за ваш счет. Почему? Потому что счетчик контролирует расход воды вами, чтобы платить. Вам скажут, вы не хотите, за свой счет. Будет без счетчика, значит, будет у вас так называемый норматив.
Игорь дозвонился. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Леониду Дмитриевичу.
Так.
Такая ситуация на дороге. Я обгон начал через прерывистую, как положено, и завершил через прерывистую. Но впереди ехали гаишники. Минут за 2 машины передо мной. И он там что-то увидел, показалось ему боковое зеркало, что я закончил обгон уже на сплошной. Они меня остановили, ну, выписали протокол, предъявили, то есть мне, что я нарушил правила. То есть пункт такой-такой и так далее.
Но...
Вот хотел. Ну, я написал, что я с протоколом не согласен.
Так.
То есть правила нарушения обгона не было у
так.
меня.
Так.
Вот, я хотел бы у вас такой вопрос. Вот у меня перспективы, какие вот в суде там.
Отвечаю.
Видеосъемки никакой нет.
Не имеет значения, что вам, говоря официальным языком, вменяют. А говоря простонародным языком, шьют. Красный свет, выезд на встречку, разворот в неположенном месте. Неважно. Есть одна точка зрения, что вы чего-то нарушили. Вторая точка зрения ваша. Неправда, я ничего не нарушал. Вот я судья. Я что буду делать? Я скажу, я слушаю обе стороны. Их наверняка было двое, правильно?
Двое, да.
А.
Ну, смотрел боковое зеркало.
Стоп.
Один.
Их было двое. Они будут вдвоем плести против вас. Значит, вам нужно привести человек 5 в суд. Один человек якобы был с вами в машине. Другой якобы ехал за вами. Я ехал за ним. Я вместе с ним пошел на обгон. Его остановили,
так,
когда?
Понял.
Я его обогнал немножко и встал в 10 метрах. Потом, когда гаишники уехали, я подошел и говорю... Нет, по-другому. Я подошел и говорю, уважаемый товарищ инспектор, вы меня впишите, пожалуйста, в протокол. Я видел. Он мне говорит, иди по-хорошему. Я вынужден был отойти. Но водителю я дал свой телефон. Я видел. Значит, только взять перевесом свидетелей. Если у вас свидетелей не будет, то конец вам.
Я все. Понял.
Давайте дальше.
Понял.
Да.
Понял.
Ну, еще напишите, что я просил протокол не составлять. По Конституции, статья 48, положено право на квалифицированную юридическую помощь. По кодексу любому положен адвокат. А они сказали, по таким делам адвокат не положен. Меня лишили права на защиту. Свидетелей не включили, адвоката не дождались, процедуры нарушены. По этим только основаниям можно отменить. Но чтобы выиграть, нужно нанять хорошего адвоката. Крови прольется много. Но! Если вы выиграете, в этом есть большой смысл. Вы отксерокопируете решение суда, раздадите друзьям, и когда завтра сотрудники вот этой роты, этого батальона кого-то остановят, им скажут, а вот капитан Иванов-то продул суд водителю такому-то, вот решение суда. Они будут себя по-другому вести немножко. Так что я советую из-под камешка денежки вытащить и начать сражаться. Слушаем.
А, слушаем, да. Извините, немножко отвлекся общению с звукорежиссером. Итак, читаю сообщение. По завещанию моей мамы есть дом от ее мамы. Столкнулись с тем, что не можем найти документы на землю. В архиве не значится, откуда взялась эта земля. Где искать? Молодость мамы прошла в этом доме. Куда еще можно обратиться, кроме архива? Дом построен моим дедом в 50-х годах.
Значит, не точно сформулирован... У нас два вопроса. Вот что мы должны подчеркнуть, из передачи в передачу мы говорим. У вас должно быть, господа, два одинаковых свидетельства. Сереньких, зелененьких, красноватеньких, у всех по-разному. На дом отдельно, на землю отдельно. Верховный суд нам раз за разом повторяет термин «общая судьба». Между участком земли и домом существует тесная связь. Дом стоит на земле. Раз есть дом, значит, есть и земля при нем. Я так думаю по письму, что дом-то нет проблем. Надо рвать такое свидетельство, которое можно. Значит, если можно взять свидетельство на дом новенькое, на вот того, кто вступил в наследство, его надо брать. Следующий вопрос. Где можно взять документы на участок? Ну, с 30-х годов прошло много. Надо понять, чьи это земли. Колхоза, совхоза, леспромхоза. Вот, может быть, там есть, что Иванову Петрову предоставить там 10, 12, 15 соток. Это раз вопрос. Дальше. Может быть, что-то решал сельсовет, прибавить соточку вторую, разрешить. Надо хитро сейчас эту землю пустить в документооборот. Ну, например... Например, мне на праве собственности принадлежит жилой дом. Дом построен на участке размером, условно скажем, 15 соток. Прошу разрешить строительство забора высотой 4 метра. Будет ответ: 4 нельзя, можно 2. Но тем самым они подтвердят, что участок ваш. Прошу канаву. Прошу газовую трубу. Я бы хитрыми бумагами косвенными это дело как-то легитимизировал.
Иван Панкин и Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вы можете нам звонить 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам писать плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос из WhatsApp. Добрый день. Законна ли реклама алкоголя по громкой связи в гипермаркете? Саратов. Гипермаркет «Магнит» на улице Тархова, дом 48. Что скажете? Вот Екатерина, это сообщение.
Общий принцип гражданского права со времен Горбачева. Разрешено все, что прямо не запрещено законом. Они скажут, наш магазин, мы рекламируем. Что-то вот так вот не вижу вариантов, чтобы придраться к ним.
Читаю далее. Здравствуйте. Владимир Путин говорил, что все дети с 3 лет будут ходить в детсад. Однако мой ребенок в него так и не ходит. В департаменте образования Москвы сообщили, что мой ребенок является... 4-й группой населения, пока первые 3 слоя не пройдут, нам в сад дорог закрыта. Правомочно ли это? В Конституции написано, что все дети равны, независимо от места рождения. Но есть равнее? Спасибо, Михаил.
Я вот не понял, что за какие-то группы. Я все-таки знаю так, что в детсад дают место, но человек хочет в 3 метрах от дома. Какой-нибудь детсад бывает, только издалека слово «детсад». А подходишь к нему, он коммерческий. Подходишь к следующему, он от МВД, следующий от МИДа, 4-й от этого. А который районный, такой простенький, он через 3 остановки, 4 троллейбусных. Человек в него не хочет ходить. А сейчас мы придем стучать кулаком по столу в подразделение департамента образования, они скажут, да почему, мы ему предлагали, но он в тот детсад не хочет. Поэтому тут, тут такой простой ответ не дашь.
Лидия Васильевна дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Я Лидия Васильевна из Владимира.
Так.
Я инвалид 2-й группы.
Так.
И ветеран труда.
Так.
И мне вот скоро через 4 месяца, мне будет еще 80 лет.
Так.
Как я могу платить капремонт?
Капремонт. Ну, вообще-то вы не должны платить, а у вас в общей платежке...
У меня прописанный человек, сын
да
прописанный.
Да подождите, прописанный. Кто собственник квартиры?
Я.
Единственная?
Только я.
Единственная?
Угу. Единственная я.
Все. Квартира сколько метров?
56,6.
Понятно. Значит, вам надо написать заявление. У вас управляющая компания как зовется? ЖЭК, ДЭС, как
у
она
нас? У нас ТСО «Слово и дело» называется.
Значит, гендиректору ТСО «Слово и дело».
Угу.
По законам нашего государства лица, достигшие 80 лет, за капремонт не платят. Просьба строчку «капремонт» изъять. И если он будет валять дурака, надо просто как-то хитро платить без этого капремонта, и пусть они за вами по судам побегают. Вот так вот.
Так, и вот, в принципе, вот капремонт, до скольких же времени, до какого же времени будут люди платить?
Да вечно,
платить,
теперь будут
когда
вечно.
Когда это будет конец?
Никогда.
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 Очень мило.
Да.
Очень мило.
Да.
Так, а то, что я вот сейчас инвалид и ветеран труда...
Положено вам, так ветеран труда тем более половину положено. Вам что, льготы не дают ветерану труда?
Полностью пока, присылают все полностью.
Минуточку,
полностью.
И за воду, и за свет, и за тепло, все присылают полностью.
Все присылают, но сколько-то там, видимо, я не знаю, через собес, какие-то копейки, просто копейки, пересчитывают. Но то, что вот у меня...
А пересчитывают как? К вам деньги приходят в сберкассу? Куда?
Нет, никакие тут деньги не приходят в сберкассу.
Ну как пересчитывают? Как-то... Вот я получаю, вот я гляжу платежки все, да? Написано там, например, вода 100 тысяч, льгота половина, к оплате 50 рублей, там обслуживание какое-нибудь, я не знаю еще, вывоз мусора там 200
так.
рублей, льгота ветеран, к оплате 100 рублей. Но я везде вижу платежка, она имеет деление, множественные строчки.
Да,
что-то трудно,
мне, значит...
трудно поверить, что вам никакой льготы не дается.
Да, это надо, значит, мне очень, как говорится...
Туда вгрызться, а
да,
сделать
да.
надо хитрее.
Угу.
Надо найти такую же квартиру, как у вас. На этаж так. выше, на этаж ниже.
Угу.
Зайти и сказать, Марья Ивановна, ну-ка дай-ка мне платежечку твою на секундочку. И
ага.
посмотреть, кто не ветеран. У них
ага.
Денег столько же, сколько у вас, или все-таки они больше платят, а вы меньше?
Ага.
Надо
ага.
Платежечки ага. сравнить, и вы поймете. Но мое чутье, никто не пойдет на то, чтобы ветерану льготу не давать.
Ага.
Немножко
так.
зажулить могут, но чтобы
ага.
все не давать, это я впервые слышу.
А то, что вот ветеран и инвалид...
Не,
это
уже Верховный суд сказал. Одно из двух. Берете одно из двух.
Ага.
Но
ага.
инвалид 2-й группы дает больше льгот, поэтому
ага.
нужно напирать на инвалидность.
На инвалидность. Значит, нужно заявление написать в наше ТСО.
В ТСО так. и с понтом написать в уголке. Копия прокурору города,
ага.
копия губернатору. Понт такой прогнать, чтобы
ага.
они немножко боялись.
Ага. Большое спасибо.
До свидания.
Огромное спасибо.
Читаю сообщение
Давайте.
Из WhatsApp. Леонид Дмитриевич, очень нужен ваш совет. Суд назначает судебно-техническую экспертизу, стороны согласны, по которой строго устанавливаю забор в присутствии противоположной стороны. Затем суд утверждает судебно-техническую экспертизу, мировое соглашение и выносит решение. Стороны согласны. Июль 2000 года. Отдаю все землеустроителю для межевого дела. В 2005 году узнаю из межевого дела о незначительном изменении территории за домом не в мою пользу. Противоположная сторона настаивает на межевом деле. Я за судебно-техническую экспертизу и решение суда. Как быть? Спасибо.
На первом месте решение суда. Я только одно не могу понять. Как же так? Суд состоялся? Нужно было на второй день, как высохли чернила на решение суда, забор ставить, китайскую стену. Судя по всему, забор-то не поставили, проспали. Что ж вы думали, суд сделали, а теперь так? Значит, надо дурака не валять? Ставить забор, приглашать охрану, приглашать участкового и говорить, вот решение суда, и вот экспертиза. Поэтому ставим вот так.
Анна Александровна, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Слушаем.
Я хотела с Леонид...
Да, я вас слушаю, говорите.
Ой, спасибо большое. Я уже полгода не могу. Вот мне 85 лет, моему мужу 95.
Так.
А с нас капитальный ремонт берут.
Ну, берут. Я же уже отвечал всем. Берут необоснованно. Вы какой город-то? Город какой?
Краснодар.
Значит, ваши краснодарские депутаты не выделили на это деньги, поэтому надо везде писать. Ну, я бы рискнул, я бы не платил бы сейчас, потому что вам все равно льгота положена, и я такую судью не знаю, которая бы с людей старше 80 лет взяла бы деньги. Да, вычеркивайте, не платите, и я всегда как говорю, пусть я не прав, пусть я заблуждаюсь, пусть я неправильно толкую законы нашего государства. Если я не прав, заплатить потом успеете всегда по решению суда. А вот если я прав, назад денежки не вернутся. Поэтому лучше всегда не платить и говорить, подайте на меня в суд.
Читаю сообщение из WhatsApp. 4 года назад друг получил квартиру в наследство от умершей мамы и несколько сберкнижек. В мае этого года пошел в банк закрыть книжки. Они были пусты. В августе ему пришло уведомление от банка о непогашенном кредите мамы с требованием выплаты его с процентом за просрочку. Во время получения наследства о кредите известно не было. Платить все банку?
Вопрос задали юридический, организационный и психологический. Значит, первое. Если мама взяла кредит, а вы в наследство вступили и оформили, то вы должны все деньги по кредиту. А вот второй вопрос. Будете вы платить или юлить и скрываться от этого банка, это уже вопрос психологически ваш личный. Вот такой ответ.
У нас около минуты до конца первого часа общения с нашими слушателями, то есть с вами, друзья. Я напоминаю, что линейка программ с Леонидом Ольшанским расширена. Мы теперь общаемся с вами с 16 до 18 часов, поэтому мы сейчас сделаем небольшой перерыв. И после больших новостей снова вернемся и еще час будем отвечать на ваши вопросы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Последнее сообщение успею, наверное. От Владимира. Уехал из страны 15 лет назад. После отъезда на меня завели уголовное дело о подделке залоговых документов. Мое предприятие брало кредит и не вернуло. Прошло официальное банкротство. Есть ли срок давности по таким делам? Могу ли я въехать сейчас в Россию? Коротко.
Срок давности по любому делу равен максимальному сроку. Значит, максимальный срок по статье подделка документов 4 года на сегодня. Поэтому вы должны понять, прошло 4 года или нет.
И возвращаться в Россию в этом случае.
Нет, лучше нанять адвоката в нашей стране, и чтобы он послал запрос. И чтобы он официально...
Народный адвокат. Народный адвокат. Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» — это прямой эфир. Два человека в студии радио «Комсомольская правда». Это Иван Панкин, я и почетный адвокат России Леонид Дмитриевич Ольшанский. Я напоминаю, что это второй час нашего с вами общения. Линейка программ господина Ольшанского расширено до 2 часов. Теперь мы отвечаем на ваши вопросы с 16 до 18 часов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. 02. Читаю вопрос из WhatsApp. Леонид Дмитриевич, у меня каска. Приехал домой, машина разбита, бампер, крыло, фары. Вызвал ГИБДД, сказали, что это не ДТП. Вызвал участкового, он принял от меня заявление, потом пришло решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как ущерб нанесен не мне, а страховой компании. Страховая меня направила в мастерскую, где нашли скрытые повреждения, и страховая на основании этого решила, что все-таки это был ДТП, и отказали в выплате. Что делать?
Ну, во-первых, я из передачи в передачу говорю, что страховые компании под любым предлогом отказывают в выплатах. Вот яркий пример, когда тут не обманешь, человек конкретный, конкретное дело. Самое главное – это смотреть договор. КАСКО защищает по вашему договору только при ДТП или при других случаях. Угон защищает КАСКО? Защищает. А дерево упало, должно защищать. Значит, человек там так написал непонятно, что или проезжала мимо, например, мусорная машина, снегоуборочная машина и процарапала. Или же из другой песни дело. Кто-то взял кувалду и разломал, и ударил по бамперу, по крылу. Это только вот я сейчас догадался, что, вероятно, умышленная порча имущества. А милиция, которая полиция, отказала. Им не надо было про эту каску говорить. Надо было написать начальнику ОВД. По новой пишем. Прошу возбудить уголовное дело по признакам статьи 167 УК. Умышленная порча чужого имущества. Неустановленные пока граждане кувалдой, битой, ломом или иным предметом покалечили мою машину. Вот фотографии, вот акт. С милицией надо разговаривать, да какое твое дело? Каска у меня или в швейцарском банке у меня чего-то? Нанесли ущерб, давай регистрируй. Это хитрый сотрудник полиции так написал, так не пойдет.
Нет, до нас дозвонилась дама под именем Не-нет. А, это не да.
Здравствуйте. Вот,
здравствуйте, извините, пожалуйста. Красивое имя.
Не-нет, да, я молодой человек.
Понятно.
Можно задать вопрос, да?
Да.
Значит, купил земельный участок, не оформив документы купли-продажи. Есть только расписка о продаже, да, от руки написана и подписана. Вот, сейчас получил... А, есть еще доверенность на оформление в кадастровой палате.
Понятно.
Ну, на регистрацию, вот. Значит, получил кадастровый паспорт уже, так, на земельный участок. Я хочу сделать договор купли-продажи, а предыдущий хозяин... просит еще денег, то есть он не соглашается.
Ну, это говорит о том, что вас надо наказывать. Договор купли-продажи – это настолько серьезная вещь, что так халтурно он не делается. Значит, а делается он так. Сначала люди идут в банк, открывают ячейку в бронированном сейфе, кладут туда деньги и заключают договор с банком на хранение. Условия подхода к ячейке – это регистрация права собственности на вас. Дальше. Один ключ у вас, второй у сотрудника банка. Это делается, как правило, утром. Вечером нотариус, заранее проект имея, подписывает, заверяет договор купли-продажи, хоть небоскреба, хоть маленького участка. После этого вы берете документы и несете в Росреестр, в Роскадастр. Зарегистрировали, тот человек может получить в банке деньги. Не зарегистрировали, ничего не получит он. Поэтому вы во всем виноваты. Теперь будете мыкаться, мыкаться и мыкаться. И судя по всему, придется вам денежки доплатить.
Леонид Дмитриевич, удалось записать на диктофон признание ответчика о его сговоре с судьей. Что лучше сделать? Обратиться в Следственный комитет, в судейскую коллегию или есть другие варианты?
Обратитесь в Следственный комитет, но доказательством вины является совокупность факторов. Его слова о сговоре с судьей... А что он прямо сказал? Я Ивановой Марье Ивановне передал 100 тысяч долларов за то, что она решение примет в мою пользу, а в действительности не должна на такое решение принимать.
Мы чуть позже это выясним, если автор сообщения напишет дополнительно об этом. Пока это неизвестно, как вы понимаете. Следующее сообщение. Добрый вечер. Если при межевании выясняется, что все участки смещены, наезжают друг на друга, надо всем переносить забор?
Два варианта. Или все переносят забор, или все плюют на межевание. Но я думаю, что плевать-то в этом случае легче, а переносить это какие деньги, крики, скандалы. Я советую ничего не переносить и жить спокойно.
Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 79 лет.
Так.
В 2009 году ко мне стал пенсионный фонд предъявлять претензии за неуплату страховых взносов. За то, что я в 98-м году был предпринимателем.
А вы сколько были, минуточку, предпринимателем?
Я был одним из первых.
Нет, сколько лет? С 99-го по какой год?
В 98-м году меня исключили по инвалидности. Я инвалид первой группы.
Так в каких годах они вам шьют дело? За какие годы вы не платили в пенсионный фонд?
Я был в 98-м году снят с учета и не платил.
Я понял. Я говорю, в какие годы вы якобы, по их мнению, не платили?
Вот с 98-го года по 909-й год.
По 99-й или по 2009-й?
По 2009-й.
То есть, получается, 11 лет они вам шьют?
Да. А теперь у меня был судебное слушание первое, и заочное. Я ничего не знал об этом
решении. Одну секундочку. Заочное. И суд какое решение принял?
Не в мою пользу.
А в каком году суд принял решение?
В 95-м.
Как это в 95-м?
В 2005-м.
И вам за сколько лет году. Суд... Стоп! За сколько лет суд с вас выдрал деньги?
Не выдрали пока еще. Он по другому адресу судья вынес.
Неважно. Суд принял решение взять с вас деньги за какие годы?
2013, 2014 и 2015.
Как 15? Вы говорите, что суд был в каком году?
12-й, 13-й и 14-й.
А суд в каком году был?
В 15-м.
Все. Суд сделал правильно. Срок исковой давности 3 года. Я всегда об этом говорю.
Минуточку. Но я об этом не знал. И на другой адрес.
Я понял все. Это можно переделать. Но новое решение суда будет такое же. Срок исковой давности 3 года. Я из передачи в передачу говорю. Сразу чую, что ничего у вас не выгорит.
На сообщение, надеюсь, успеем ответить. В муниципальной квартире прописаны 3 человека. Я с дочерью и мой сводный брат. Брат не проживает с нами более 5 лет и не общается с нами. Есть вероятность, что он уехал из страны. Как в этом случае нам приватизировать квартиру из Волгограда? Сообщение 30 секунд.
Пока вы его не выпишете, вы квартиру не приватизируете. Земля у вас горит под ногами. Мы вам продлевали это 10 лет. Я во главе был этой битвы, чтобы проводить приватизацию. Срочно его выписывать, выписывать можно.
Каким образом, если он в другой стране не общается?
Подать в суд, выписывает суд. А то, что он в другой стране, это в вашу пользу. Это подтвердит, что он выехал отсюда.
Уходим на перерыв, через 2 минуты вернемся.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Леонид Дмитриевич Ольшанский, почетный адвокат России в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Я бы хотела задать вопрос многоуважаемому адвокату.
Так.
Вот у нас такая проблема.
Так.
Ранее несудимый человек попал под стражу. Было двое человек, уголовное дело.
Сейчас, подождите, и... под страх. Главное, что сделал? Убил — это одно, а угнал машину — это второе.
Нет, с наркотиками связан.
С наркотиками.
Подставили с наркотиками, подставили.
А ему шьют какую статью? Транспортировка или купля-продажа, или что?
Четвертая часть этой статьи.
Вы представляете, что... А вы сами знаете, четвертая часть до каких гласит?
Я представляю, до 20 лет лишения свободы. О.
Значит, под стражу взяли, дело идет, да?
Ранее человек этот не судимый.
Ну, я еще раз говорю, наркотики считается дело серьезное, шансов вырвать из-под стражи нету.
Нету, а может быть условный как-то срок?
Не,
а
вот этот... четвертая часть, уважаемая.
Четвертая часть, да. Ну, тем не менее, это тоже доказательная база, весьма слабая.
Слабая, надо нанять серьезного адвоката. А кто ведет дело? Кто ведет...
Следователь госнаркоконтроль.
Я понял. Какого уровня? Района, города?
Район, это города Улан-Удэ.
Всего города?
Всего города,
вы
да.
Чувствуете, вы чувствуете, что дело ведет следователь не района?
А городского масштаба чувствуем.
Вот. Значит, а взяли одного вашего родственника или их несколько там?
Нет, один родственник, и просто там тоже лица фигурируют, и сейчас, скорее всего, их тоже заключат под стражу.
Ну вот вы видите, значит, группа, они вопрос группа, раздуют. Да. Давайте скажем так, помочь вашему родственнику можно, но только не скоропалительно. Значит, вы должны заучить поговорку, всем известную. Можно получить 5 лет тюрьмы и отсидеть 10. Можно получить 10 и отсидеть 5. Если человек будет говорить: «Да, гражданин начальник», лицом к стене: «Да, гражданин начальник», «Ну-ка, руками окурок подбери», «Да, гражданин начальник», ходить строем, носить бирку, участвовать в самодеятельности, рисовать стен газету, тогда он вместо 10 отсидит 5. А если он будет из себя корежить уже под стражей, вора в законе, где-то драку устроил, где-то отказался пол подметать, то тогда будет дело печальное. Вы с ним там переговорите через адвоката, чтобы он там из себя великого деятеля не строил. Опять-таки, а он живет в Улан-Удэ?
Ну да, мы жители этого города.
Ну вот, значит, вам легче. Представляете, из Москвы человека конвоировать в Улан-Удэ, сидеть в Улан-Удэ, да? Значит, надо просить, чтобы дали колонию поближе к дому, да? Работать с этой пересыльной тюрьмой, впоследствии работать с колонией. У нас же законодательство сейчас очень подвижное. У нас существует масса облегченные условия, дополнительная посылка или, наоборот, лишение посылки, карцер. То есть 80% зависит от вас и от вашего этого человека, от его характера, покладистый или не покладистый. Но вот если, короче, будет задираться в колонии, то быть беде. Услышали вы меня?
Да, мы вас это весьма прекрасно понимаем.
Ну вот давайте, давайте так, понятно, давайте так. Давайте.
Спасибо.
Давайте.
Читаю сообщение. Я приобрела апартамент в Подмосковье. Мне отказали в этой квартире в регистрации. Это справедливо?
А вот это я не знаю. Почему отказали? Приобрела. Значит, если у предыдущего было свидетельство о праве собственности, и все документы представили, поэтажный план, кадастровый паспорт объекта, тогда отказать не... Отказать могут, если какого-то документа не хватает. Что-то же вы схалтурили. Может быть, долевое строительство, может быть, дом в эксплуатацию не сдан, может быть, приобрела. Вы считаете, раз на клочке бумажки наискосок написали бумажку, а надо было идти к нотариусу, писать путевый договор из 100 пунктов. Поэтому так просто нельзя. Судя по всему, халтура, нехватка документов.
Читаю дальше сообщение. Так. Леонид, здравствуйте. Ситуация следующая. Ехал на автомобиле, впереди плелась машина. Дело было на сплошной. Я обогнал ее и поехал дальше. Казалось, это работают сотрудники ГИБДД на двух машинах. Один тихоход, который едет медленно и снимает на мобильник, как его обгоняют по сплошной, а вторая машина стоит чуть дальше и тормозит нарушителя. Я тоже попался на это. Пришлось заплатить на руки. Как быть в таком случае?
Как быть? Заплатили?
Не платить
нет,
на руки,
нет, если заплатили, давайте мы на пальцах разберем. Какие? Чтобы не сказали, что Ольшанский к чему-то прибывает. Теоретически, вот мы открываем учебник криминалистики. Там 100 способов убийства. И застрелить, и зарезать, и отравить, и подвесить. Но если лектор читает лекцию студентам, он же не призывает их к убийству, он рассказывает способы. А если в военном училище рассказывают, как стрелять по врагу с военного корабля, с самолета, это же не говорит о том, что мы призываем к войне. Мы рассказываем о методике. Значит, вариант первый. Лучше не нарушать. Вариант второй. Лучше не попадаться. Вариант третий. Владеть навыками спортивной езды и отвалить. Но не валять дурака, как эти люди на Геленвагене, не выставлять. Вариант четвертый, по которому вы пошли, договорился и дал денег. Вариант пятый. Написать в протоколе несогласие, нанять адвоката, трижды заслуженного, дважды народного, 100 свидетелей и биться насмерть до Верховного суда. Тут, то есть 80% того, что я сказал, носит не юридический, а психологический характер. Вам что ближе? Вот что ближе, то и делаете.
Тамара Алексеевна дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, беспокоит вас по такому вопросу, так, из нового казино.
Так.
Нам с Нового года,
так,
управляющая компания по отоплению повысила плату на 30%.
Так.
Вот трехкомнатную квартиру повысили на 400 рублей. Но остался тот же тариф. 19.44 тариф был весь 15-й год.
Так.
А вот 16-го года, значит, тот же оставили тариф, но плату повысили. Законно они сделали это или нет?
Минутку. У нас разрешается вообще-то повышение тарифа. Но тариф устанавливает не компания, а правительство Москвы. А у вас это Москва или там...
Москва, новое казино.
Ну вот. Значит, надо взять. Значит, у нас есть гестапо на эту тему. Я с ними воюю, но права у них большие. Это гестапо называется... Ну, это с юмором, это люди зовут с юмором, это так нельзя говорить. Жилинспекция. Значит, надо в жилинспекцию написать. Прошу проверить законность и обоснованность начисления тарифов. И надо приложить все ксерокопии. Подлинники никогда не... Прилагаю ксерокопии. Дальше мой совет. Зайти к соседям, отксерокопировать платежки других соседей и получить ответ.
Мы написали заявление общее.
Куда?
Прокуратуру. Вот. Да, можно отправлять это заявление?
Нет. Ну, вообще-то, отправлять эта песня очень плохая. Надо плохая. Приподнять одно место...
Ясно.
Поехать и получить на втором... Ну, а почему в прокуратуру города сразу? Ново-Косино. Это же какой-то...
В жилищник обратились. Значит, жилищник написал на двух листах такой ответ, что там принимает участие МАЭК, ЕРЦА города Москвы принимает участие. Подрядные организации нанимают для снятия показаний счетчика или для работы. У них было неисправное оборудование.
О, я понял. Подождите, уважаемые. Стоп. А у вас стоит счетчик? У вас счетчик стоит в доме? У вас в квартире счетчик или вы по нормативам платите?
На отопление нет. Не стоит. Это не вода, это по отоплению.
Все. Значит, я думаю, написать надо, но шансов нету. Я уже понял. Это мы дебри уйдем. Напишите.
Ну, понимаете, мы не верим в снятие показаний счетчиков.
Не верим, не разговор. Я бы был прокурор. Хотите, обижайтесь, хотите, нет, я бы вам отказал. Вот по счетчику как есть, так и есть. Ну, все.
Но то это есть все только в этой части, вы имеете в виду. Мы сейчас прервемся на 4 минуты, уходим на рекламу и хорошие новости, после этого вернемся и, конечно же, продолжим отвечать на ваши вопросы. Тут в WhatsApp очень много сообщений, я думаю, что все-таки мы успеем все озвучить. Но вы можете писать +7 967 200 ровно 9702 или звонить 8 800 200 ровно 9702. Через 4 минуты возвращаемся в эфир.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Леонид Дмитриевич Ольшанский. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. От Никиты из города Владимир сообщение. Коммунальная квартира, из подвала лезут клопы именно ко мне. Соседи жалуются. УК, то есть управляющая компания, судя по всему, предлагает травить за большие деньги. Как быть?
Ну, в подвале они обязаны травить и в мусоропроводе. Если в каких домах есть мусоропровод, они обязаны травить. А вот в своей квартире вы обязаны травить. Поэтому вопрос надо поделить. Дом явно старый, явно перекрытия деревянные, потому что я в новых домах клопов что-то не встречал. Все клопы там, где вот идет сухая штукатурка, дранка на нее набита и так далее, и так далее. Надо душить управляющую компанию, писать на нее, опять-таки повторюсь, очень большие полномочия есть у жилинспекции, писать в департамент ЖКХ города или области, в жилинспекцию, в прокуратуру. А зачем какие-то большие деньги? Самим купил эту порошочек или там брызгалку, зашел в подвал и посыпал и прочее.
Вообще-то не так-то просто клопов вытравить, вы в курсе?
Я не химик.
Очень сложно.
И в этом не разбираюсь. Но мне ясно одно. Места, крыша, подвал, чердак, мусоропровод, стояки – это тема. А ведь не имеет значения, клопы или тараканы. Это обязаны делать сотрудники управляющей компании. Они обслуживают дом, а у себя в квартире вы. Но мой прогноз – это история надолго.
Андрей позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей Владимир.
Так, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот в 2011 году Медведев подписал указ 138-й
так.
О предоставлении многодетным земли, который подразумевает изменение в земельном законодательстве,
так.
Которое, в свою очередь, подразумевает внесение местными органами законодательной власти правил и порядков предоставления земли многодетным.
Так.
Вот Владимирская область до сих пор этого не сделано. Что делать?
Нет правил предоставления участков земли многодетным.
Все правильно.
Так, а вы писали на имя губернатора Владимирской области письмо? Я являюсь
писал
многодетной...
Губернатору... Я писал и губернатору, и президенту, и в прокуратуру, и следствие.
А какие ответы?
Ответы следующие, что согласно закону Владимирской области, который был подписан намного позже, так. То есть в 2015 году,
так.
А который, соответственно, его, как говорится, предыдущий закон, он маленько изменен, он был так. Подписан раньше президентского закона
так.
На полтора года.
Так.
И они ссылаются все на местный закон. Хотя даже по датам это не совпадает.
Минуточку. Есть... А местный закон, который до указа Медведева, он что говорит?
Он говорит предоставление многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
И так. Предоставляет... Минуточку. А вы трактуете, указ Медведева, что если у вас 100 метров на каждого человека, то вам положен, независимо от квартиры в доме, участок земли?
Нет. Это закон-дублер. То есть,
значит, моя согласно... концепция, общее понимание везде.
Медведевский закон подразумевает всем раздачу, всем многодетным. И
это,
он нет, в интернете
минуточку.
Говорил, и
это,
Путин
это,
говорил.
Это трактовка, я еще раз говорю. Вот у вас есть уже дом какой-то или квартира хорошая, а то еще есть квартира у родителей или мужа или жены, и вам положен участок, общая концепция. Участок. Меня
да.
Послушайте. Общая концепция. Участок земли положен тем, кто нуждается. То есть вам дается альтернатива. Или вы просите квартиру, или вы просите участок земли в скобочках для того, чтобы за свои деньги построить дом. Если вы не нуждаетесь, и у вас больше 10 метров на человека, то по общей концепции вам ничего не положено. Поэтому вот нуждающийся – это главный критерий. Все.
Получается, многодетным землю не дадут.
Я так думаю, что если вы не нуждаетесь, то не дадут. А если нуждаетесь и живете 10 человек в маленькой квартире, то тогда дадут.
То есть президент зря говорит, и зря бумагу
писал. Президент не говорил, надо внимательно почитать. Я его так не понимаю, что даже если вы не нуждаетесь, еще раз говорю, все выступления всех президентов касаются нуждающихся. Все с этим вопросом.
Читаю сообщение. Долг по ипотеке. Может ли банк в крайнем случае продать квартиру, если прописан несовершеннолетний ребенок? Зачитайте, плиз.
Что зачитайте?
Вот, это я читаю все сообщение целиком. Please, это английское слово «пожалуйста». Зачитайте, please. Please.
Это тот случай, когда идет борьба умов. Позиция номер один атакующей стороны и ее адвоката. Вы взяли денежки, а квартира в залоге. Поэтому нам плевать, ветеран войны там или ребенок. Мы у вас квартиру забираем, а вы ведь не все не выплатили, вы какую-то часть не выплатили, поэтому мы квартиру продаем, остаточек вам вернем и покупайте конуреночку маленькую. Вариант номер два. Выселить нельзя, у нас маленький ребенок. В суд подтягиваем орган опеки и попечительства. Могу сказать одно. При хорошем адвокате со стороны ответчика, где есть ребенок, это процесс надолго. Но если бы я был юристом банка, я бы пошел на промежуточный вариант. Значит так, квартира трехкомнатная, ну, к примеру. Денег вы должны, считаем разницу. Давай по-хорошему переезжай в однокомнатную, и ты ничего не должен. То есть возможны переговоры. Вот так.
Читаю еще одно сообщение. Добрый день. Руководство принуждает к увольнению по собственному желанию. Мое предложение уволиться по соглашению сторон с компенсацией руководство отвергло. В отношении меня блокируют рабочий компьютер и рабочий телефон. Как зафиксировать работнику подобные действия работодателя для обращения в Роструд, суд? Лилия.
Вот во всех вопросах, связанных с трудовым законодательством, я многократно говорил, тут надо не в юридическую часть смотреть, а в психологическую. Если отношения не сложились, вас все равно вытурят, выдавят, уволят. Подловят, на минутку запоздал, не так сделал, все равно подловят. В коммерческих компаниях это сделать еще легче, чем в государственных учреждениях. Мое твердое убеждение, я вправе иметь убеждение, что в государственных учреждениях порядку больше. Поэтому вы должны определиться. Или вы кладете все здоровье, все силы, все знания для того, чтобы бороться. Тогда в понедельник, первый рабочий день с утра, едете в трудовую инспекцию, пишете заявление, но вы учтите, ни трудовая инспекция, ни милиция, которая теперь полиция, поселиться в подъезде жилого дома, где хулиган, в учреждении, где нарушаются трудовые права, не может. Они придут и уйдут. Поэтому вот я бы лично, если бы ко мне пришли на консультацию, сказал бы, лучше пишите по собственному желанию, адвокат все равно станет дороже, чем эта компенсация. Плюс, если позвонят, а с нового места работы ведь обязательно позвонят, а там дадут вам отрицательную характеристику. Вот если, и тогда вы можете вообще не устроиться. Нужно смотреть вперед далеко. Поэтому я бы, если бы пришли ко мне, я бы сказал, никаких денег я с вас не беру, ни за консультацию вести ваше дело не буду, по-человечески советую сдаваться. Вот так.
Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем.
Спасибо вам за вашу программу. Очень радует, слушаю постоянно. Здорово. Вопрос такой. Покупали квартиру 2 года назад по ДДУ. В договоре было написано, что будет мусоропровод. По факту его не оказалось.
Минуточку. В договоре было написано, что?
Что будет мусоропровод.
В доме. В доме.
Доме, да.
Так.
Его построили, его не оказалось. Соответственно, были много вопросов застройщику. Так. Они говорят, мы имеем право вносить изменения в проектную декларацию. Ну и, собственно говоря, все. Если вам что-то не нравится, мы разрываем с вами договорные отношения, забирайте свои деньги и проваливайте, грубо говоря.
Так.
Поэтому дома сдали без мусоропровода. Ну вот как-то так, да. Вот
вопрос, стоп, стоп, насколько... стоп, стоп. Вы кусочек не договорили. А вы в квартиру въехали или не въехали?
А, сейчас уже въехали.
Въехали. А следующий вопрос. А вы документ какой-то, акт приемки квартиры подписали или нет?
А, подписывали, конечно.
Вот я честный судья. Я говорю, вы квартиру видели? Видели. По лестничной клетке гуляли? Гуляли.
Но я просто спрашиваю с точки зрения как бы юриспруденции. Да?
Можно то есть, подать в суд? Нет, нет, опять, судья скажет, что вы хотите. Вот я вас как судья спрашиваю, что вы от суда хотите? Отвечайте, что хотите? Немножко денег?
Должна быть либо какая-то компенсация, либо мусоропровод.
Значит, нет, судья скажет. Суд не является адвокатской конторой. Что хотите? Обязать их построить мусоропровод? Нереально. Значит, вариантов два. Первое – заткнуться. И второе – обязать их выплатить деньги в связи с тем, что квартира дана ненадлежащего качества. Деньги получить можно, но адвокаты и эксперты съедят эти деньги, которые вам судья даст.
Есть еще сообщение, может быть, успеем. Работаю водителем. Руководство обложило штрафами за опоздание на выгрузку. Режим труда и отдыха во внимание не берется. Не вовремя ударные накладные, путевой лист за перерасход топлива и т.д. Взять выходные тоже проблема. Катаемся по всей стране месяцами. 20 секунд.
Не имеет значения, транспортная компания или офисная, или еще что-то. Или в трудовом договоре штрафы записаны, или нет. Но я бы бил линию, что в законодательстве Российской Федерации штрафы не предусмотрены на эту песню.
Иван Панкин и Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Уходим на перерыв. Через 2 минуты вернемся, продолжим отвечать на ваши вопросы.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин и Леонид Дмитриевич Ольшанский, почетный адвокат России. Мы продолжаем эфир. Финальная часть двухчасового эфира. Я напомню, что с некоторых пор, с недавних, эфир господина Ольшанского расширен до 2 часов. Он отвечает на ваши вопросы с 16 до 18 часов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Начну с вопроса на вот такое сообщение. Как можно купить квартиру? Пустует лет 10, но платежки за квартиру приходят. Хозяева умерли. Сначала муж, потом жена, она хозяйка. Квартира приватизирована. Детей и родни нет. Брянская область. О квартире известно от моих родственников. Они соседи по площадке. Есть ли шанс?
Неправильный подход. Значит, как только вы поставите вопрос о том, что купить, вы, говоря таким простым языком, в кавычках, засветите ее, и ее продадут кому-то. Значит, это счастье, что приходят платежки. Значит, нужно эти платежки все выловить, немедленно пойти в Сберкассу, в Сбербанк, платить, и внизу подписывать, вот там, платежка за Иванова, а внизу писать, допустим, П с крючочком, если ваша фамилия Петров, если ваша фамилия Сергеев, С крючочком. Управляющей компании наплевать, какой крючочек в платежке стоит. Ей важно, чтобы деньги шли. Дальше нужно нарыть все платежки за свет, за газ, за что угодно. И за все платить, платить, платить. Дальше, раз она пустует, нужно ее де-факто занять, вставить стальную дверь, никого не пускать. И могут годы пройти, и будете пользоваться. Если кто-то придет и скажет, что вы здесь документы давайте, скажет, да сейчас я тебе дам документы. Ты что, судебный пристав? Ответ всем один. Если я здесь живу неправильно, все вопросы через суд. Без суда ломать дверь. У меня завещание, мне тетя Маша или там дядя Коля завещали. Давай сюда завещание. А вот сейчас. все вопросы через суд. Поэтому никуда не писать, квартиру занять, дверь стальную вставить, за все, что только можно, платить и перекреститься. Это Господь Бог вам помог, что идут платежки.
Иван позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
У меня такой вопрос. В июне этого года был куплен земельный участок в Московской области Русского района.
Так.
Участок был оформлен нотариально, ну, сделка была оформлена нотариально.
Так.
В сентябре пришла повестка в суд о да. том, что органы опеки подали в суд о признании сделки недействительной, так как семья была многодетная, которая продавали участок.
Так.
И как нам быть?
Ну, как быть? Вот теперь, если вы в суд не явитесь, то решат без вас. Значит, нужно нанимать опытного адвоката, а вы мне скажите. То есть вы такой азбуки не знаете, что если в семье есть, почему многодетная, даже один ребенок, то нужно брать согласие органа опеки и попечительства. То есть вы неряшливо провели сделку. Ведь я же не могу превратиться в передачу «Наш риэлтор». Как правило, есть такой термин. Проверяется юридическая чистота квартиры, дачи, земельного участка. Берутся выписки и так далее, и так далее. А они что, продали участок земли, а дом не продали? Вы взяли голый участок, вы мне скажите?
Да, там голый участок. Теперь бывший, ну, этих...
Я понял. Ну, значит, это гнилушка. Потому что права ребенка должны быть защищены на проживание. Значит, нужно выяснить через адвокатов, через риэлторов, где же этот ребенок проживает фактически. И гнуть линию хорошо. А если у них еще 5 участков, ребенок проживает, его право на проживание не нарушено, мало ли участок земли. Значит, родители владели участком при наличии детей. Ребенок не был сособственником участка. Я бы это дело выиграл, но это готовьтесь к долгому суду и нанимайте опытного адвоката. Главное понять, где ребенок живет. Что его
ребенок живет в Москве. Они переехали в Москву, купили там квартиру после продажи участка. А в суде...
Нет, минуточку, переехали в Москву. Так на этом участке дачка стоит или нет?
Нет, они жили вообще жили в Клинском районе, а получили участок как многодетная семья в Русском районе.
Ну все, участок значит, продали, они участок Клину получили, они его продали, они так с намеком, что они немножко аферисты. Главное, у них теперь квартира в Москве, ребенок живет, его права не нарушены. Предстоит длительная битва, но ее можно выиграть.
Сообщение. У меня купили автомобиль, остались мои номера, зарегистрированные на меня. Приходят штрафы, что делать?
У меня купили автомобиль.
Да.
Опять-таки,
остались мои номера, зарегистрированные на меня. Приходят штрафы, что делать?
Опять-таки, у нас на первом месте не номера, а автомобиль. У нас сейчас разрешается, чтобы у нового хозяина оставались старые номера. Но, судя по всему, автомобиль продали гниловатым путем, там, по доверенности. Если... Итак, два варианта. Если вы написали договор купли-продажи, его зарегистрировали и отволокли его в ГАИ, то штрафы не могут на вас прибывать. Я вас уверяю, что собственником, если сейчас пойти вот в это ГАИ, что собственником считаетесь вы. Поэтому вы разберитесь, как вы его продали. Вот как положено по Гражданскому кодексу, как мы рассказываем про продажу дачи, квартиры, или тяп-ляп. Значит, надо идти в ГАИ и писать: я машину продал. Я как сотрудник ГАИ вас спрошу. Документ давай, что ты продал. Где он зарегистрирован-то, этот документ? Продал. Прилагаю копию чего? Договора купли-продажи, договора регистрации. И вообще, господа, поскольку у нас сейчас штрафы приходят на основании показаний камер, видео, наблюдения, то я советую продажу машину делать очень серьезной. Идти к нотариусу, денег не жалеть. Я не нотариус, я им рекламу не делаю. Заверять, что каждый в ясном уме, трезвой памяти. Вот один купил, второй продал. Вот видите, как нам сказали, дети оспаривают сделку, взять с него справку, что у него нет детей, выписку откуда-то взять. К машине надо подходить так же серьезно, как к квартире.
Сообщение. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я застраховала свою жизнь в Росгосстрахе на 13 лет. Через 5 лет я с ними расторгла договор. Я заплатила за эти 5 лет 100 тысяч рублей. Мне выплатили 54 тысячи. По договору должны были заплатить 95%. Но они так заморочили голову, что все выплатили. Хочу обратиться в суд, но прошло 9 месяцев. Как мне быть? Посоветуйте, пожалуйста. Ну, заранее благодарю. Я пенсионерка, мне 62 года. Зовут Татьяна Степановна.
9 месяцев.
20 секунд.
9 месяцев не страшно. Срок исковой давности 3 года. Но обращаться не надо, ничего не выгорит. У них есть свои схемы. И вообще, бойтесь страховых компаний.
Иван Панкин и Леонид Дмитриевич Ольшанский были, работали для вас в студии радио «Комсомольская правда». Это был прямой эфир. Вернемся ровно через 2 недели.
Народный адвокат.